А мы остановились на такой заповеди, как не отъединять хошен, нагрудник священника от эйфода, того самого якобы фартука, который вот надевается на него снизу, и эти лямки соединяют все внешнюю одежду, вот это нагрудник и хошен, и камни, эти все там соединяется с помощью лямок через этот передник. Значит, тут интересная заповедь, специфическая. Интересно, удастся ли нам понять, почему именно здесь выделена специальная заповедь, потому что, в принципе, мы знаем, что все одежды священника должны быть такие, как Тора прописала. И, по-моему, с вами это уже где-то учили, что если он изменил какую-то одежду, не надел что-то или надел что-то лишнее, все служение будет никуда не годным. И сам он, ну, как бы, влезает в очень опасную, как бы, ситуацию этим. Так почему именно про нагрудник и фод у нас есть какая-то специальная заповедь, чтобы не отсоединять? Ну, может быть, действительно, потому что остальные виды одежды, они как бы цельные, есть пояс. Есть челма, которая наверчивается на голову, есть рубаха нижняя, есть вот этот более такой праздничный выглядящий балахон наружный. И что есть? Есть у нас еще циц, вот этот на лбу для первосвященника, есть хошен, есть вот этот эйфод. Ну, да, в общем, все, ну, не считая там еще штанов. Получается, что все одежды действительно каждая сама по себе цельная. И вот эти две, только хошин и эфод, они составляют как бы такой, ну, они составлены. То есть их, понятно, что когда он их снимает, они существуют отдельно. И, может быть, поэтому именно здесь Тора подчеркнула, чтобы не отсоединяли их. А давайте посмотрим, когда, где и что. Значит, он пишет так. Нельзя отсоединять его, нельзя сдвигать его оттуда. В принципе, как тут написано, по иврите написано «Шелон насира хошен меалей фод». Да, для сира это, ну, вот как бы убирать, отодвигать в сторону, убирать с какого-то места. Значит, нагрудник этот был спереди, как мы уже знаем, на груди первосвященника, закрывая сердце его, а эфод надевался с другой стороны. То есть я его так условно называю передником, но на самом деле это было одеяние, которое накрывало его больше спину, чем спереди. И у эфода были две завязки, которыми первосвященник подпоясывался спереди, и это называлось хэшев эфод. Ну, то есть типа пояс такой. И этот пояс, после того, как он надевал нагрудник, оказывался под ним как бы спрятанным. И дальше есть золотые кольца, которые крепятся к нижней части нагрудника и к основанию вот этих завязок эйфода, не вот этих, а у эйфода, это второго вот этого одеяния, которое более снизу надевается. И там была специальная связка из шнура, сделан шнур какой-то ярко-голубой шерсти. И так, чтобы этот нагрудник, он был закреплен на поясе эйфода. То есть, понимаете, не то, что он ходит, как в каких-то фильмах старых, его можно было видеть, как они первосвященника изображают, но вообще там все неправильно сделано обычно, потому что они специально так делают, чтобы не входить в проблемы. И коинские одежды надевать неизвестно на кого, но они, конечно, даже не представляют, как это должно было выглядеть. И обычно там рисуют какую-то пластинку, которая болтается на груди у первосвященника, хлопает по нему. Так вот, это нет. Именно из этой заповеди, которую мы сейчас видим, у нас есть требование, чтобы он был закреплен, нагрудник этот был закреплен не только верхней частью, которую он надет на лямках, и также, чтобы он закреплен внизу. То есть у него есть свой пояс, но при этом еще и есть кольца, которые присоединяют его к поясу, который уже, ну, не поясу, завязки от эйфода, который спереди завязывается. Если бы это, да, если бы это было не так, то он бы хлопал его по груди, как раз пишет Хинох, это вот сказано так. Значит, Тора говорит как? должны скрепить хошин, вот этот нагрудник, от его колец к кольцам эйфода специальным шнуром из синей вот этой шерсти для того, чтобы он был на поясе эйфода. И написано «Ло ясур», да, чтобы он оттуда не сдвигался. Да, «В ло изах ахошен». Тут прямо в Торе написано «В ло изах ахошен». Да, то есть он не должен вообще двигаться оттуда. «Меал эйфод». То есть он не должен оттуда сдвигаться даже. На арамейский это переводят именно так, что это как бы звучит, как он говорит, лойтпарек, то есть чтобы не разъединяли. Ну, сегодня на иврите это слово очень много пользуется, лифарек, как бы разъединять на составные части. И поэтому тот, кто распускает узлы, которые связывают нагрудник с эйфодом, в то время как первосвященник служит, он должен быть наказан за нарушение запрета Торы стандартным наказанием, которое у нас есть за нарушение разных запретов. Бичевание. Отсюда, из того, что он говорит, видно, что это только на время работы первосвященника. То есть, когда он это все снимает, оно не должно быть связано. Какие у нас могут быть шорашим по выражению хинуха, какие корни, какие источники, какой смысл глубокий заложен в этой заповеди? Среди причин, по которым мы можем найти, зачем эта заповедь дана, он говорит, можно найти вот что. Всевышний хотел, как мы знаем, дать нам благо. И он, в частности, хотел, чтобы храм и все, что его касается, было великолепно. И можно просто построить какое-то здание, как, скажем, когда у людей нет денег роскошную синагогу построить, они берут какой-нибудь простой, чуть ли не какой-то вагончик такой покупают, да, простенький-простенький, с низкой крышей, со с трудом какой-то деревянной дверкой. Главное, что есть стены, есть место, где молиться. Аккуратненько, чистенько сделали, поставили стулья, и можно молиться. Так и в храме, в общем-то, всю службу можно было производить, не делая роскошное здание для этого. Но Всевышний нас научил, что именно хорошо было бы сделать это здание как можно более великолепным. В частности, выражается великолепие и в том, что все должно быть продумано, и все находится на своих местах. То есть все вот эти детали, помните, мы учили уже немножко про то, какие детали делали для храма, стол и жертвенник, и светильник, и все эти вещи стояли на строго определенных местах. И важно было следить за тем, чтобы каждая вещь находилась на своем месте. Я бы сказал, что в этом еще и философский такой важный аспект, может быть, более понятный сегодня, как раз в свете желания некоторых людей превратить весь мир в какую-то однородную кашу, где нет вообще разницы ни вообще ни между чем нет никакой разницы. Все одинаковые, все одинаковое, и все неважно, где находится, и неважно, как выглядит, и неважно, что как. Вообще ничего не важно. Да, покороче. Главное только, что не трогай никого. А так все неважно. Но у нас вот подход, мы видим, Тора дает немножко другой. Что важно, какая вещь находится на каком месте. Важно, чтобы та вещь, которая предназначена для целей А и Б, выполняла именно эти цели А и Б, но не С. А цель С будет выполнять другой предмет, который предназначен для нее, и который должен находиться на своем месте, определенном, там, где по глубоким понятиям, которые, может быть, нам недоступны, но Всевышний определил, что вот в этом месте эта функция будет выполняться им наиболее хорошо. И так далее, все должно быть идеально в храме, включая не только те вот эти крупные предметы, которые я назвал стол, там, и жертвенник, но и различные элементы, различные утварь, которые используются для храмовой службы. Например, облачение священника в это время должно тоже быть красивым. То есть священники тоже не могли там одеваться в какую-нибудь старую, знаете, заношенную, порванную одежду. Они должны были всегда выглядеть очень красиво, не безупречно, да, так, чтобы было приятно на них смотреть, чтобы люди приходили и получали такое, знаете, какое-то вот восхищение этим всем. Они видели, ах, как красиво здесь все выглядит, Как вот какое-нибудь кино вы смотрите про 19 век, и все там люди ходят в красивых таких костюмах, ни одного пятнышка ни на чем нет. Вот только что пошили в лаборатории какой-то, или где-то в цехе, да, костюмерно. Вот и надели, и ходят. На самом деле в жизни же, конечно, не так. У людей была одежда и поношенная, даже у богатых людей где-то что-то уже выглядело не новым, где-то какое-то пятнышко, где-то потерлось, и где-то уже не так блестит. Но в жизни это так. А вот в храме должно было выглядеть Гавдиль, чтобы не путать святое с несвятым, как в кино. Должно все прямо блестеть, должно все вызывать восхищение. И это не подделка, а наоборот, это должны быть действительно новые вещи, хорошие. Одежда, когда она истрепывалась у Коэна, ее сразу же отправляли на покой. Из старых одежд можно было сделать фитили, например, для свечей. Но носить они должны были только новое, красивое и такое выглядящее стопроцентно, чтобы не нарушать общее великолепие и красоту храма и всех вещей, которые он наполняет. И понятно, что если бы нагрудник этот хошен, действительно роскошный совершенно элемент, это пластина золотая, на которой 12 драгоценных камней, наверное, самых драгоценных, которые есть, то есть из тех названий, которые я видел в переводах, там действительно самые-самые драгоценные камни использовались. Есть иногда разные мнения, в каком ряду стоял какой именно камень, такой желтый, зеленый и так далее, но это детали. Но, в общем-то, там были и рубины, и бриллианты, и какие-то сапфиры, и не знаю что, сейчас не помню, оникс. Много-много драгоценнейших камней. И вот это все великолепие, представляете, будет очень сильно терять в своем облике, если оно будет хлопать его. Он идет, оно болтается у него на груди, хлопает его. Да? Поэтому нужно было, чтобы это более было похоже на форму. Да? Всегда мы видим красивая форма какая-нибудь тоже. И, опять же, чтобы не смешивать святое с не святым. Но, скажем, посмотрите на форму каких-то офицеров. Да, что в тех поколениях, что в этих, офицерская форма, люди, которые имеют в армии какую-то должность, да, даже не простые люди, у них есть какие-то такое благородное, красивое формы, она сидит на них четко, хорошо, да, она должна болтаться на них, и она вся подогнана хорошо. Это, конечно, не меньше, чем это, а гораздо большее впечатление должно быть в храме от того, во что люди одеты. Он говорит, Хинух как бы чувствует, что это не до конца, конечно, объяснение раскрывает всю глубину этой заповеди. Но он говорит, это то, что я могу найти, и пока у нас нету чего-нибудь получше, мы будем за это держаться. И он приглашает исследователей глубин Торы заглянуть туда и познакомить нас с каким-нибудь еще более глубоким объяснением. Какие могут быть законодательные аспекты в этой заповеди? Как делать и как изготавливать, и как оно должно быть устроено, сам нагрудник, и эфод, и как в них облачаться, что сначала надеть, что потом, как это закрепить. Все это обсуждается в трактате Мидот, связанном, ну, как раз он посвящен, Мидот буквально это размеры, то есть он связан с размерами, с устройством храма. Все там это обсуждается. И заповедь это касается любого времени, когда есть храм, конечно, потому что вне храма никакого смысла в коинских одеяниях нет. И касается как мужчин, так и женщин, как ни странно, казалось бы, причем тут женщины? Женщины не служат в храме, и даже женщина коин, как мы знаем, не служат и не надевают эти одежды и так далее. Но что, если женщина придет и разъединит во время службы коина, я не знаю, как она туда зайдет, ну вот взяла и зашла. Там же нету охранников, которые стреляют сразу, если кто-то не тот заходит. Нельзя заходить. Но вот она взяла и зашла. И это, ну, как бы отсоединила ему этот нагрудник от эйфода в то время, как он служил в храме. Значит, она тоже нарушает заповедь, так же, как и мужчина в этом смысле. Ну, вот по поводу этой заповеди мы с ней ознакомились. Вопросы? Ну,
А, вопросы. Смотрите, первый вопрос. А если в праздники женщины могли приходить в храм, участвовать как-то, ну, как бы в праздновании, или они стояли где-то, у них определенная граница была?
Вот лучше ответить на этот вопрос. Давайте я попробую. У нас есть же какой-то... А, да, у нас есть способ здесь демонстрировать экран. Сейчас я найду вам картинку, и мы на эту картинку будем смотреть, и я вам отвечу. Конечно, женщины тоже приходили, но у каждого человека по рангу как бы существовало в храме свое место, до которого он мог заходить. Дайте эту картиночку какую-то получше найду. Это такое схематическое, но симпатичное, я бы сказал, изображение храма. Вот давайте назовем его. Покажу. Да, вот так. Но это, конечно, отвечает пока наш вопрос. Просто надо увидеть, да, вот здание храма.
Да.
Внутри здания там стол и светильник, и маленький жертвенник золотой. А во дворе храма, чего здесь не видно, стоял большой жертвенник. И теперь возле этого жертвенника, давайте я теперь найду другую картинку, где можно будет более четко эти вещи объяснить. Секундочку. Сейчас найду другую, где у нас будет вид сверху, там, где есть вид сверху, чтобы с планом. Так, конечно, нужно было бы найти какую-то из каких-то мишнаёт в хороших изданиях Мишны, вот в трактате Медот, в таких, там прям подробно эти планы даются сверху, но я надеялся, что мне перед рукой здесь найдется, потому что книг у меня сейчас здесь рядом нет. Кто-то из моих детей, по-моему, в качестве приза такую книгу получил, очень красивую. Я хочу найти здесь. Вот. Вот, наконец, нам дают схему. Да, ну, такая... Лучше вот такую схему я вам дам. Она менее красивая, но более наглядная. Сейчас ее как-то открыть надо. Я вам ее покажу. Как теперь вам это показать? Секундочку. Вот опять же, вот это. Да, видите, вот это вид сверху. Значит, здание храма. Ну, в верхней части на нашем рисунке видно здание храма. Туда могут заходить только коэны. В самой дальней его части, вот видите мою мышку?
Да, конечно.
Вот, то, что я показываю, это называется Коидыш Кодашим. То есть туда могли святая святых. Туда мог заходить только первосвященник, и там стоял вот этот ковчег Завета с первыми скрижалями, с первым свитком Торы. И туда первосвященник заходил в Йом-Кипур только. Остальное помещение, вот это называется Кодеш, святыня, и там находятся вот эти три элемента: светильник, стол и маленький золотой жертвенник. Теперь во дворе храма находится большой жертвенник. Но даже это место, как я понимаю, сюда могут заходить только коэны, и вот до какого-то определенного места левиты могут заходить. А вот здесь, вот это большое место, которое внизу обозначено, тут большим написано Израт Нашим. Небольшое перед этим место называется Израт Исраэль. То есть все евреи, которые не левиты, не коэны, они могут стоять вот в пределах вот этой половины. И как было сделано, Мишна описывает, чтобы не возникали проблемы со скромностью. О, сейчас вам получше стало видно, да? Чтобы не возникало проблем, когда на праздники приходит много женщин и мужчин. И они, стоя вперемешку, конечно, будут мыслями не на праздники и не на святости, а на разглядывании друг друга и на каких-то еще, может быть, не очень скромных вещах. Когда мужчина видит красиво одетых женщин, особенно чужих, это ничего не прибавляет хорошего. Поэтому сделали так, чтобы сделать вот это большое помещение, которое мы видим с вами, его сделали двухэтажным. То есть большие балконы сделали сверху, так, чтобы женщины стояли на этих балконах, а мужчины были внизу. Таким образом, все было скромно, они не засматривались на женщин, а наблюдали за тем, что делается в храме. На ступеньках, вот на этих, видите, полукругом, таким ступени, 15 ступенях, в честь которых как бы написаны так называемые песни для исполнения на ступенях, известный Шрама Алот, такая часть псалмов у нас есть, и левиты исполняли их, стоя на этих ступенях, насколько я понимаю. Вот так примерно это выглядело. То есть женщины, если приходили на праздники, пожалуйста, у них были эти балконы, и все нормально, они могли там стоять. И так обычно Суккот приходили все, на Песах приходили все, на Песах не было много чего там смотреть. Ну, приходишь, смотришь, как твою жертву принесли, потом забираешь ее вместе с семьей, кушаешь. Да? То есть там, может быть, женщинам слишком много и нечего было приходить, разве что из любопытства. А вот на Суккот, когда устраивалось праздник в честь возлияния воды, зачерпывания воды, было специальное, сделали такую очень праздничную церемонию, возможно, для того, чтобы подчеркнуть важность этой заповеди, в том плане, что эта заповедь не написана прямым текстом в Торе, а только в виде намеков. И были люди, которые ее не хотели признавать, которые устную Тору отрицали. И для того, чтобы больше закрепить, я думаю, чтобы эта заповедь была, но мы еще увидим, наверное, это среди заповедей, делалось специальное празднество в честь зачерпывания воды. Шли торжественно, очень зачерпывали источники, потом с песнями и сопровождением народа несли ее, хранили там, до рассвета, и во время жертвоприношений субботников возливали ее. А вечером устраивали большой праздник в честь этого, да, накануне этого устраивали. И там были... Сегодня есть, осталась от этого память. В течение Суккота вы можете пройтись по кварталам, где живут соблюдающие евреи, вы увидите полно, полно мест, где евреи пляшут, поют, собираются и отмечают вот эту память о том, как было весело во время зачерпывания воды. И мы надеемся, что это вскоре вернется к нам. Ну, думаю, что теперь уже смысла нет начинать новую заповедь. Тогда мы здесь остановимся. Если нет больше вопросов.
Спасибо.
И всего тогда доброго, good job.